Теперь, когда в России православная вера и вправду возрождается, когда и сам владыка Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский прославлен в своем Отечестве в лике святых, его милующая, сострадающая любовь светит нам с особой силой. Он наш заступник, наш ходатай и чудный помощник. И у программы нашей цель одна – чтобы хоть одно сердце согрелось бы теплом и светом, исходящим от лика святителя Иоанна, и хоть одна душа среди бурного житейского моря возвала бы с искренней верой: «Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас!» И Он отзовется, Он придет и поможет. Веронин Тимофей. Встреча. Оля подняла голову. Перед ней было здание. Над зданием — кресты. Это их коснулось солнце, и они блеснули надеждой и радостью. «Наше это! Наше!» — думал теперь отец. «Тут только и приют русскому эмигранту». Раньше-то он не больно жаловал церковь. Говаривал: «Попы пусть молятся, а у нас у артистов свои счеты с Богом. Мы ему искусством служим». А теперь в нищете, болезнях, скитаниях один только остров тишины и света оставался — церковь. Но, конечно, еще никого нет. Закрыто. 5 часов утра. Кто в такую рань служить будет? Дернул дверь, она не подалась. Он сел на ступени. Оля прижалась к его коленям. Ей было страшно. Взгляд отца потемнел. «Нет надежды пропадать нам. Что за жизнь? В море лучше б кинуть тебя до себя. Бог проклял нас. Никому мы не нужны. Все пустое. Жизнь — насмешка лукава властелина», — бормотал он. Оля ничего не понимала, но от этих непонятных слов становилось страшно и еще холодней. Она прижимала к себе голышка с круглой безволосой головкой, единственную свою куклу. Он ревел во весь голос. Оля, как могла, утешала его. Она знала, как надо утешать. Она помнила мамину песню. Мама пела ее на своем языке. Его Оля не знала. Папа почему-то не разрешал учить ее маминому языку. Но в этих странных плавных звуках было столько покоя и тишины, что невольно замирала и успокаивалась детская душа. И сейчас она пыталась повторить ту песню, ведь надо было успокоить голышка. «Инь, чуинь, лаулинь, пау, дау, чи, лау», — мурлыкала Оля, и ей самой становилось теплей. Но отец снова говорил что-то, махал руками, доставал из мешка противную скользкую бутылку, прикладывался к ней. И Оля не могла уже больше петь голышку. Глаза ее наполнялись страхом и слезами. Она боялась этих бутылок, этого запаха, папиных глаз. Она сжалась вся в комочек, и голышок выпал из ее рук и покатился по ступенькам. Плюм, плюм. И пустая улица глядела безжалостно на упавшего пластмассового малыша. А Оля не заметила, что он упал. Она терла кулачками глаза и плакала. «Это твой сыночек?» — услышала Оля чей-то странный голос. Голос был ласковый, но необычный. «Немножко неправильно. По-детски», — выговаривал он некоторые звуки, как будто проглатывал их, спешил произнести слово и не успевал проговорить его полностью. Как будто немного волновался. «Оленька, моя хорошая, возьми его. Надо его завернуть в одеяльце, вот, тут у меня кое-что есть». Оля подняла глаза. Голос назвал ее по имени. Он говорит с ней, как с родной. Возле нее на корточках сидел взрослый человек. В длинном черном одеянии. «В таком ходят в церкви», — вспомнила Оля. Лицо было обрамлено спутанными волосами. Сквозь черные волосы бороды пробивалась седина. За очками сияли добрые-предобрые глаза, а в бороде пряталась ласковая улыбка. Он глядел на нее долго. И так не хотелось отрывать своего взгляда от его теплых, лучистых глаз. Казалось, только ее, маленькую, замерзшую Олю, и любил всю жизнь этот человек. Ее искал. Ждал, ходил по улицам Шанхая на самом восходе солнца, чтобы найти ее. «Вот, у меня тут носовой платок. Закутай малыша». И человек протянул ей платок. Она благодарно кивнула. Пригретый голышок успокоился. И Оля сама вдруг почувствовала, что ей совсем тепло и спокойно. Это тепло исходило от человека с ласковой улыбкой и добрыми глазами за стеклами очков. Он поднялся с корточек, сказал что-то папе. И сразу стало видно, что он маленький, меньше папы на голову. И хоть у него была большая борода, седина, очки, а все же он показался Оле немножко ребенком. И говорил ведь он по-ребячьи. Спешил, проглатывал звуки, словно боялся, что уйдут, не услышат. А может, он напомнил Оле маму. Она ведь тоже была маленькая, гораздо меньше папы. И с ней рядом было так же тепло. Она любила заглядывать в Олины глаза, мягко, ласково заглядывать, словно поглаживая изнутри ее душу. И он, тот, который присел рядом с ней на корточки и подал голышка, он тоже глядел в самую душу, глядел, чтобы навсегда запомнить и полюбить, принять в свое бездонное сердце еще одно существо, еще одну бессмертную душу. Скрипнула дверь храма. Оля увидела большую, просторную залу, а в конце красивые врата, иконы. Храм был пустой, но в этой пустоте было что-то, а вернее кто-то живой, чье-то большое доброе сердце билось в храме. Человек вошел в алтарь, неожиданно растворил красивые врата и упал стремительно, резко упал на колени перед высоким престолом. Папа нерешительно вступил в церковь, прошел несколько шагов и тоже опустился на колени. Оля прижимала к себе голышка, а он все высовывал крохотные ручки из-под платка одеяльца. И Оля боялась, что он замерзнет. Но потом она услышала чей-то всхлип. Он доносился от алтаря. Она поглядела вперед и увидела, что человек стоит на коленях, и плечи у него дрожат, он плачет, А еще она увидела, что из-под длинного черного одеяния выглядывают босые ступни. «Да он точно ребенок!» — решила Оля. «Мальчишки так любят бегать босиком, а бороду просто приклеил. Но почему плачет?» И Оле отчего-то показалось, что плачет он совсем не от обиды или боли. Ему не за себя грустно. Он плачет за кого-то другого. Он плачет из-за них. Холодных, оборванных, с двумя толстыми мешками ненужных вещей. Плачет из-за тех бутылок, что звякали, откатываясь в угол кухни. Плакал из-за того, что у Оли умерла мама. И папа так часто говорит странные, непонятные, злые слова. А потом он поднялся. Опять этот теплый взгляд. Очки он снял. Они ведь запотели от слез. Оля сама пошла к нему, хотелось поближе к его теплу. Отец тоже шагнул. Человек держал крест. На кресте распятый Бог. Человек приложил крест к Олиным губам. Потом дал крест папе. Папа остановился и словно бы боялся поцеловать крест. «Подойди ко мне, Павел», — произнес только человек, и папа шагнул к нему. И вдруг такого Оля еще не видела. Затрясся в рыданиях, опустился на колени и обхватил ноги маленького человека в длинном черном одеянии. Только теперь на его шею была надета длинная прямоугольная полоса красивой ткани. И он накрыл ею папу и крестил его голову и говорил тихо, ласково. Потом он поднял отца. Вместе они вышли из храма, прошли переулком, свернули на большую улицу, миновали еще несколько домов, поднялись по лестнице и оказались в маленькой уютной комнате. В углу висела икона. С нее глядел на вошедших добрый старичок в красивых одеждах. Его взгляд был так похож на взгляд того, кто привел их сюда. А тот человек сказал еще что-то отцу, улыбнулся Оле, погладил по головке голышка и пошел. Его шаги зашаркали по ступеням, а к длинному черному одеянию прицепилась то ли колючка, то ли бумажка. Куда он шел? Туда, где ждали его чьи-то слезы, чья-то боль и горе. Куда звал его распятый за людей Спаситель. «Запомни, это владыка Иоанн», — только и сказал отец, когда укладывался в теплую постель. «Владыка Иоанн, помоги нам», — прошептала Оля несколько раз, засыпая. И все видела перед собой ласковую улыбку, которая спряталась в неприбранной бороде, и родные глаза, глядевшие из-под очков, и босые ступни в черных складках длинного одеяния. А еще все слышался и тот плач, плач взрослого ребенка. Плач не о своей боли и обиде, о чужом несчастье и горе. Это были выдержки из книги Веронина Тимофея «Иоанн, имя ему». Продолжение в следующей программе. С вами была Дарья Винтер. Всего вам доброго!